Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, на странице 247, в статье «Главный недостаток, о котором надо молиться». Первая колонка со слов «и при этом». Материал можно найти на сайте, также там же можно задавать на сайте также вопросы. КапТВ, труды Рабаша, первый том, страница 247, из статьи «Главный недостаток, о котором надо молиться». Первая колонка со слов, но вместе с тем. Есть большое различие между молитвой о материальном и молитвой о духовном. Потому что в духовном нужно сначала просить кли, то есть почувствовать недостаток, нехватку.
Потому что свет всегда находится в изобилии, нам нужна только потребность, чтобы раскрыть это.
То есть чтобы почувствовал страдание, сожаление, что нет у него кли, называемого желания. То есть чтобы стремился доставить наслаждение Творцу. И получается, что не надо просить об удовлетворении недостатка, как материальном, когда у него есть недостаток, и он просит наполнить его, поскольку он не просит, нет у него духовного кли. И поэтому человек, который будет сейчас просить, молиться о духовном, должен просить о получении кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы захотел наслаждать Творца. А потом, когда есть у него кли, который относится к духовному, тогда уже может молиться о свете, который бы зашел в это духовное кли. Получается из сказанного, что истинный недостаток, о восполнении которого должен человек просить Творца, это просить о кли. Это соответствует закону «нет света без кли». И когда он молится о настоящем хисароне, чего ему недостает, тогда приходит ответ, то есть Творец дает ему новое кли. И это как написано: уберу каменное сердце из вашей плоти и дам сердце живое. И вопрос недостатка, это я слышал от своего отца-учителя Бальсуляма, который слышал от своего учителя Адмора из Пурсова, который говорил об Ароне, заповеди Арону. Толкует Раши, нет другой заповеди, кроме как «торопись сейчас», сказал Рабби Шимон. Еще должно было бы написано «торопиться там, где есть желание, наполнить карман». И объяснил, карман, кис, это клей. Куда кладут деньги? И в мире так устроено, что люди беспокоятся, прикладывают усилия, чтобы добыть деньги. И он же сказал, что больше всего человек должен заботиться там, где есть желание наполнить карман. Имеется в виду недостаток кли. И это, как мы выяснили, в духовном человек не должен просить, чтобы Творец дал ему наслаждение и свет. Но он должен побеспокоиться сначала, чтобы было у него кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. Ведь в нашей природе есть только желание получать, а не отдавать. И сказанного, когда человек начинает духовную работу и хочет достичь совершенства, должен вкладывать все свои силы для достижения желания доставить наслаждение Творцу. На этом он должен сосредоточить все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал ему это новое кли. И он обратится к нему: «Господин мира, подобно тому, как ты создал меня в этом мире и дал мне единственный кли, получать ради собственной выгоды, сейчас я прошу тебя, дай мне новое кли, то, чтобы было у меня одно единственное желание доставлять тебе радость». Но как же может человек молиться о том, чтобы дали ему кли, называемое желанием отдавать, в то время, когда говорится, что он не ощущает желания к этому? Человек не чувствует, что это ему недостает. А если так, как можно просить о том, в чем не чувствует недостатка? И хотя он видит, что нет у него этого кли, желание отдавать. Но ведь это вовсе не значит, что всего, чего нет у человека, ему не хватает. А в высших сферот сказано, что хотя сфера бина, являющаяся хафец хесед, желанием отдавать, вышла посредством второго сокращения, вышла из рож парцуф арихампин, считается, несмотря на то, что она как бы и не вышла. И хотя нет в ней хохмы, но это не воспринимается как недостаток, поскольку не чувствует недостатка в нем. Мы видим, что отсутствие чего-либо определяется как недостаток, только когда ощущается как нехватка. Более того, отсутствие этого должно вызывать страдания. Если же человек чувствует, что ему не хватает чего-то, но не страдает от этого, что этого у него нет, это еще не считается недостатком. Если так, как он может просить о том, в чем нет ощущения острой нехватки? И поэтому возложена на человека обязанность думать, размышлять о цели творения, а это дать добро творением. И когда человек начинает анализировать этого добра, то, что хочет дать Творец, то есть то, что они наслаждаются от добра и наслаждения, которое Творец хочет им дать, и он этого не находит в творениях, тогда он приходит к осознанию, что, конечно же, существует какая-то причина, не дающая творениям получить это добро и наслаждение. И по этой причине не может открыться высшее наслаждение. И потому не может быть достигнута цель творения. И когда он смотрит на себя, то понимает, что творения не пришли к получению наслаждения, конечно, по причине невыполнения Торы заповеди, как положено выполнять заповеди царя. И об этом сказали мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому приумножил для них Тору и заповеди. Из этого следует, что при помощи Торы и заповедей можно удостоиться блага и наслаждений. Но почему же, спрашивается, не выполняется Тора и заповеди, как полагается при служении царя? И отвечает, что из-за недостаточного ощущения важности Торы и заповедей. Мы просто не чувствуем важности их выполнения. И человек приходит тогда к окончательному решению, что только Творец может это исправить. То есть, если он немного приоткроет свет Торы и заповедей, так что человек почувствует наслаждение, которое заключено в них, то, конечно, каждый сможет служить царю всем своим существом, всей душой, как и полагается тем, кто чувствует величие царя. И поэтому о чем надо просить в молитве Творцу? Чтобы дал немного высшего наслаждения. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями как следует, оставив всякую небрежность. Говорит Ари, что не было там совершенной достойной нуквы, поэтому произошло разбиение. Высшее наслаждение, и объясняет Ари, должно войти внутрь кли, чтобы оно получило его ради отдачи. Но так как свет был больше, чем кли, было готово получить, что означает, что кли должно получать свет точно в соответствии с возможностью сделать намерение ради отдачи, а на такой большой свет не смог приложить намерение ради отдачи. Поэтому свет был вынужден войти в келим, желание которых ради получения. Это называется клипа. Поэтому разбились келим, а это означает, что если придет наслаждение в эти келим, оно выйдет наружу, то есть в клипот. И подобно этому говорится, что сосуд разбился, и потому в него ничего не помещают, поскольку все выльется наружу. Поэтому не должен человек просить, чтобы дали ему наслаждение свыше, поскольку наверняка все уйдет наружу. Но надо просить у Творца, чтобы дал кли, сосуд, которое бы являлось желанием и стремлением наслаждать Творца. И когда будет у него это кли, обязательно откроется человеку высшее наслаждение, почувствует все то хорошее, что содержится в замысле творения, насладить творение. Поэтому надо просить у Творца о том, чего человеку на самом деле не хватает. Это кли отдачи. А об остальном не надо молиться.
Мы здесь видим несколько проблем. Проблем и препятствий, возникающих в пути. И первое в том, что нет у нас потребности в цели творения. Наша потребность противоположна. Полностью противоположна. Я естественным образом думаю только о своем внутреннем состоянии. Только о нем. Мое внутреннее состояние, когда мне недостает чего-то, если я не ощущаю недостатка, я ни о чем не думаю, и если ощущаю, я думаю, как восполнить этот недостаток, как можно достичь наполнения этого недостатка, как наполнить кого-то, всю реальность, неживой растительный животный, говорящий уровень, и через них прийти к достижению наполнения Творца, а мне недостает чего-то, свой недостаток я не чувствую, недостаток творения куда бы ни шло. Но потребность Творца доставить ему наслаждение, где же его потребность получить от меня наслаждение, какое наслаждение я могу доставить ему? Я даже не могу коснуться этого, нет у меня начала этого целенаправленного желания. И поэтому то конечное состояние, которое уже существует в природе, воздействует на нас в нескольких видах. Даже если я не очень-то желаю его, но все-таки стремлюсь к нему, по крайней мере, не в желании, так в разуме, в неком стремлении, когда я хочу знать, мне это интересно. В таком виде, когда это не исходит от меня на самом деле, когда я беру эту потребность от группы, от окружения, в котором мне все говорят, это важно, важно, тогда я начинаю обращать на это внимание и на желания других. И тоже в таком случае на меня действует это совершенное состояние, пробуждая во мне всевозможные мои состояния. Или то, что мы говорили на отрывке подготовки к уроку, когда человек сосчитывает, смотрит на пройденные годы и смотрит, что произошло, и видит, что после пройденных этих лет нет у него ничего. И тогда он приходит к самоотчету, что будет. И не то, чтобы важна была ему цель, а важны ему те годы, которые он прожил без всякой пользы для себя. И поэтому мы должны что-то сделать с этим. И человек начинает работа с того, что открывает, раскрывает потребность со стороны группы, и тогда приходит свет, начинает правильно выстраивать его, и так все больше и больше. И главное, это первое, привести себя к потребности получить кли, а не наполнение. То есть все время представлять себе состояние, что я нахожусь перед окружающим светом, и необходимо только попросить. Это подобно тому, как я прихожу в какое-то место, скажем, там, где продаются билеты на поезд, к маленькому окошку, и там я прошу. И тогда я должен попросить, и тогда мне дадут билет в то место, куда я попрошу. Да? Это именно так. То есть должно быть такое ощущение, что я не ощущаю недостатка, что получить, а только при условии, когда я знаю, что нужно получить, и только и знаю, что является следующей моей станцией. И так мы продвигаемся. А следующая станция, откуда я знаю, что она представляет собой? Тогда мне говорят, если ты включаешься в группу и получаешь от них потребность, благодаря тому, что ты на самом деле вкладываешь себя туда, растворяешься там, впитываешь желание от них, приходишь с этим желанием к кассе, чтобы купить билет, тогда ты уверен, что ты не промахиваешься. Ты берешь билет на правильную следующую станцию. И так мы продвигаемся. И каждый раз в человеке все же складывается представление о последней станции. И это доставление наслаждения Творцу. И это тоже выражается в желании, когда, благодаря тому, что он начинает заниматься тем, что доставляет наслаждение творением, он начинает получать каждый раз малую толику желание доставить наслаждение Источнику, Создателю, Творцу. И так эта картина складывается в нем все более. И поскольку мы просим в очень простом виде и не очень-то понимаем, что мы просим, но свет, который приходит, приходит со всем пакетом в 10 сферот. И хотя в моем желании есть каменное свет, соответствующий каменному сердцу, я не знаю, что с этим делать. И свет, относящийся к кетеру, это с более высокой ступени, чем моя. И там чувствуется и малхут высшего, и кетер нижнего одновременно. И так я начинаю, мое состояние начинает складываться из состояний прошлого, настоящего, будущего. И я начинаю понимать, как я начинаю себя выстраивать в продвигающемся процессе. Я начинаю уже понимать, каким образом движутся эти колеса поезда, в каждой своей точке то вперед, то назад. Но я уже понимаю, что это приводит к движению вперед. И так это включает всевозможные противоположные формы, но все-таки мы начинаем продвигаться к цели. И из всей той совокупности состояний, которые я прохожу, мне необходимо главным образом определять для себя точку молитвы. И она должна быть молитвой о потребности отдавать. То есть главным образом мы должны искать эту потребность. И не потребность отдавать, что уже является кли. А у нас должна быть молитва, предваряющая молитву, чтобы была потребность в потребности отдавать. Это мне необходимо. Вопросы? Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, как молиться о кли?
Мы никогда не молимся о кли. Как я могу молиться о кли? Наши молитвы, как и сказано, они всегда обращены к бесконечности.
Имеется в виду ради создания кли. Как молиться за образование кли?
Потому что кроме кли мы не чувствуем недостатка ни в чем. Мы каждый раз молимся о наполнении, потому что мы привыкли, не достает, я прошу, если нет недостатка, я не прошу, с чего вдруг я должен просить? В нашем мире это так. Наш эгоизм хочет получить наполнение, тогда я прошу наполнение. Если я спокоен, все вроде бы есть у меня, тогда я спокоен. О чем же мне просить? В духовном мире мы с самого начала, в любом месте, на каждом шагу мы не ощущаем потребности, мы не ощущаем кли. Нет у нас кли к духовному. Нет, мы не раскрываем его, не ощущаем его и никогда не раскроем сами. Просто так, если мы будем ждать, как материальному. В материальном я сижу и ничего не делаю, вдруг я желаю дышать. Ну, что это? Вот так именно. Вдруг я начинаю хотеть есть, пить. Где еще вдруг? 5 минут назад я не хотел. Вдруг проявилось во мне какое-то желание. Вдруг я хочу спать. Иду спать. Встаю. Хочу немного прогуляться. Иду гулять. Каждый раз я чувствую желание, которое пробуждается во мне, и я не вызываю их. Если я уверен, что это, что это желание дает мне настоящее наслаждение, я его вызываю. Это тоже еда, секс, семья. Это происходит естественным сначала образом, а потом я пробуждаю это сам. Я беру что-то соленое, что-то сладкое, я с самого начала уже планирую пойти в ресторан. Если я не получаю наслаждения от этого, я бы никогда не планировал пойти в ресторан. Но так я знаю, что есть у меня место, где я могу получить наслаждение. И тогда я уже заранее, уже из опыта своего, да, планирую пойти туда. То есть в материальном есть у нас всевозможные порядки, чтобы достичь келим и наслаждений. И наслаждения ощущаются, мы изучаем их, мы получаем информацию о них, и в соответствии с этой информацией мы продвигаемся. И также общество поддерживает это, давая мне всевозможные ценности. В духовном нет этого ничего. Ничего. Я нахожусь в таком виде, когда я ничего не вижу. Где здесь рестораны, где кинотеатры, театры, музыка, живопись, где я могу насладиться от ландшафта, от солнца, от птиц? Где это? Нет ничего. Нет. Вот так. Тебе говорят, что нет у тебя, потому что ты не видишь, что нет у тебя кли. Если ты сейчас приобретешь, ты видишь, там касса, есть там маленькое окошко. Ты должен подойти к нему, заплатить, получить какую-то таблетку. Возьми эту таблетку. Вдруг ты начинаешь видеть... Как будто ты принял какой-то наркотик, и у тебя возникают всевозможные иллюзии. Почему? Потому что ты приобрел хиссарон, потребность. Благодаря этой потребности ты раскрываешь в свете формы. Скажем, что это так просто происходит. То есть потребность — это то, что нам необходимо. И потребности нет у нас, и она не придет в естественном виде, как к еде, сексу, семье и так далее, ко всем потребностям в этом мире. Но нам необходимо получить эти желания от окружения, из книг, и развить их, и придать им правильную форму. Правильное представление. В этом, по сути дела, проблема, что нет в нас желания, мы не привыкли работать над желанием, а только над наполнением. над желанием в нашем мире работают люди. Ну, скажем, они больны, или нет у них аппетита, когда они болеют чем-то, или есть у них половая слабость какая-то, они беспокоятся об этом и идут к врачу. Это еда, секс, семья. И когда нет у них наслаждения к еде, тогда они беспокоятся о желании. Если нет потребности в сексе, тогда они беспокоятся о том, чтобы было, или то, что касается семьи, они должны получить какую-то помощь, курс от психолога. Это в нормальных случаях, в исключительных случаях. А так мы никогда не беспокоимся о потребности. И если мы не беспокоимся о потребности, как будто бы в нашем мире есть наполнение. Но получается наоборот, что в нашем мире есть потребность, но нет наполнения для него. А в духовном мире нет потребности, а наполнение есть. И поэтому наша работа называется верой выше знания. Когда мы должны буквально с помощью группы все время направлять себя правильно к раскрытию потребности. И никогда мы не можем раскрыть ее, она не раскрывается естественным образом, а только от окружения. Только от окружения. Почему? Что является собой окружение? Окружение может раскрыть правильную потребность моей следующей ступени до бесконечности, на каждой ступени, до бесконечности, при условии, когда я включаюсь в него, и это правильное, хорошее окружение, и я раскрываю, благодаря моей работе в нем, всех нас вместе и общую силу отдачи и Творца внутри и доставления наслаждения Ему, и тогда я могу получить в центре группы все необходимые мне потребности. Поэтому есть прибор, с помощью которого ты можешь вооружиться правильной потребностью всегда. Только ты должен воспользоваться этим прибором. То есть потребность, но тебе нужно создать его, извлечь его оттуда. А наполнение сразу же раскрывается в соответствии с правильной потребностью. В тот момент, когда ты приходишь в соответствие, сразу же раскрывается свет, зажигается. И перейдем к следующей части. Или вы хотите спросить? Да. Нет, Цвика есть у нас сегодня. Он все время путается. Ну-ну.
Что значит доставлять наслаждение творением? Я же слышал Творцу. А с какой стати творением? Мы же доставляем наслаждение творением.
Написано, я слышал о таком общем правиле, что нужно перейти от любви к творениям к любви к Творцу. А любовью называется, когда я доставляю радость тому, кого я люблю. Или же, если я доставляю радость кому-то, это называется, что я люблю его. Это то же самое. Ну,
а разве не должно быть изначально, что ты должен доставлять наслаждение творением, а они не готовы получить?
Это уже условие.
Так что вообще создает наслаждение? Это когда есть взаимодействие, когда тебе возвращают, скажем, а он думает, что ты ему хочешь навредить.
Тогда не называется, что ты доставляешь ему наслаждение.
Хочу доставить наслаждение. Доставляю же?
Нет.
Почему это нет?
Как это? Послушай. Есть здесь две вещи. Есть у меня сын. Не очень-то слушается меня. Но я обязан воспитать его. И я прихожу к нему со всей любовью, но я должен давить на него и делать всевозможные вещи. Я пытаюсь очень хитро обойти его, чтобы он каким-то образом немного изменился и улучшился. Ну, да? Ничего же не поделаешь. Это потому что я обязан это сделать. Это мой долг. И я должен здесь вместе со своей естественной любовью включить сюда ограничения, страдания, от которых я сам страдаю, что я должен производить с ним какие-то манипуляции, давя на него. Я бы был рад обойтись без этих действий, чтобы все прошло гладко, правильно? Да. То есть я отношусь к нему с любовью. Что означает «с любовью»? Когда я знаю его, понимаю его, чувствую его, и хотел бы наполнить его на 100%, да? Это называется, что я люблю его. И то, что я должен давить на него, от этого я страдаю еще больше, чем он. Ты так относишься к кому-то, кому ты хочешь доставить благо тоже? В том же виде. То есть, что ты любишь его на 100%, что ты хочешь дать ему все самое хорошее, и ты знаешь, что во благо ему, и чувствуешь, что он наслаждается от этого, и ты приходишь к нему и делаешь это. Почему же он не сердится на тебя? По всей видимости, ты еще не знаком с ним. Ты ведь не собираешься воспитать его. Ты хочешь только доставить ему наслаждение. Что ты уже смотришь на меня так? Но ты хочешь сделать ему хорошо, так как тебе кажется?
Нет, но есть же как бы социальные нормы. Ты знаешь, как сделать ему хорошо? Ты знаешь это?
В соответствии с чем? С его желанием или с нормами общества?
С общественными нормами.
Это не в соответствии с его желанием, не в соответствии.
Но это же хорошо ему будет.
Откуда ты знаешь, что будет хорошо ему?
Откуда он знает? На каком уровне? Я же хочу ему добра.
Хорошо, хорошо. Не о чем говорить.
Почему это?
Потому что это называется любовью. Любовью называется, когда я знаю, что внутри человека я собираюсь наполнить его, как он того желает. Точка. Я сам являюсь собой только инструментом, чтобы служить ему, и все. Сам по себе я не существую. Не существую. Даже если он не будет знать обо мне, что я произвожу это через всевозможных посыльных, что я не получаю от этого никакого наслаждения, никакой награды, только чтобы ему было хорошо. Вот так. Мать, которая любит своего ребенка и не может находиться рядом с ним, она через всевозможные средства делает ему хорошо. Неважно, что он не знает о ней вообще. Ей главное, чтобы ему было хорошо, и все. Чтобы хорошо ему было, это цель. Чтобы в нем находилось наслаждение. Ты понимаешь это? Я хочу так, я понимаю. Здесь есть знание общества, что нужно поступать так. Этот человек, может быть, вообще не с тобой. Не понимает тебя. Так вы работаете в профсоюзах. Это я понимаю. Так вы не можете найти общего языка с народом. Профсоюзы. Ну-ну.
Ну, хорошо, я принимаю то, что вы говорите, что ты ему хочешь дать что-то. Ну, понятно, маленький ребенок. Но как товарищи с тобой работают?
С товарищем это что-то другое. С ребенком у тебя есть естественное ощущение. Мать чувствует, что есть в нем больше, чем чувствует саму себя.
Прекрасно. Так а вот товарищ, который с тобой на пути, и думают, что ты им хочешь навредить.
Что?
То есть они думают, что, может быть, ты хочешь им зла. Товарищи, а ты?
Друзья, смотри, все смеются с тебя.
Да, я понимаю, что они смеются.
Ну, так что, хочешь в мафии находиться?
Да не мафия, хорошие товарищи. Ну, может быть, он каждый раз опасается, что я хочу ему чего-то там навредить.
Ну, не знаю. Товарищи, которые хотят доставлять зло друг другу.
Нет, добро, но они так думают.
Они называются тогда товарищами.
Тогда что ж такое товарищ? Так объясните, что ж такое товарищ на самом деле.
Товарищ — это хавер от слова хибур, объединение. Объединением у нас, я не говорю о тех друзьях, которые идут вместе развлекаться. Идут в спортклуб или там в паб. У нас товарищем называется, когда я соединяюсь с ним, чтобы достичь между нами общего желания, взаимной отдачи. Когда вследствие этого я учусь тому, что называется свойством отдачи. И после того, как я знаю, что такое свойство отдачи, я могу от него, и так же, как он по отношению ко мне, мы можем уже расширить наш сосуд, наша кли, и уже углубить его, и искать там высшую силу в этом свойстве отдачи, которое мы раскрываем взаимным образом вместе с ним. И это продвижение связывает нас вместе в душе. В душе. Мы, когда продвигаемся, мы прежде всего начинаем познавать, что мы относимся к единой системе, что наши души близки друг к другу. Части одной души близки друг к другу, и поэтому мы находимся вместе. И поэтому Высший Свет таким образом собрал нас. Я не смотрю на лица, эти мне нравятся, эти нет, эти приятны, эти нет, пускай идут отсюда, чтобы приближались ко мне. Нет, я беру всех, кто приходит. Почему? По всей видимости, он может быть, что он уйдет, но по всей видимости, он является той частью пазла, близкой нам части, и без него мы не сможем восполнить себя, а с помощью него мы все больше и больше восполняем этот пазл, эту структуру общей души. Это называется товарищем, когда мы в душах не в телах собираемся развлекаться вместе, но когда мы восполняем души между нами. И тогда, когда мы отменяем эгоизм, который разделяет нас и не дает склеить вместе эти части пазла, мы на самом деле сближаемся. Это называется товарищем. Что здесь мы можем подозревать в них-то? А? В пути, а? Конечно же, есть подъемы, падения, взаимная поддержка, всевозможные вещи, но подозревать. Я также понимаю, чувствую его, что он падает, нуждается в помощи. Я тоже могу в следующий раз нуждаться в них, кроме насмешки. Если приходит к нему такое настроение, все это уже что-то другое. Но трудности в пути. И это называется товарищем. Как может быть иначе? Да, Леор.
Я хочу вернуться к наполнению и недостатку. Когда мы говорим о наших конгрессах, мы знаем, что каждый чувствует очень существенно, насколько есть наполнение на конгрессе. И в этом хороший конгресс.
Это правильно, потому что это неправильно, потому что это зависит от потребности. Наполнение гораздо больше, чем вы постигаете его. Представь себе, что это измеряется по кли.
Ну, это понятно. Да. Но я считаю, что каждый проверяет себя именно потому, что у нас есть уже вот ощущение, которое называется конгрессом. Мы можем очень легко упасть в эту яму, вместо того, чтобы готовиться стремиться к чему-то хорошему, что должно там быть. Вопрос, вот у нас еще 10 дней перед конгрессом, как все-таки настраивать себя так, чтобы все время увеличивать недостаток, нехватку, и даже то, что будет там, работать нет наполнением, а может быть не так и должно быть, может быть там надо наслаждаться тем хорошим, что там будет. Вот как это все правильно расставить?
По отношению к Конгрессу, наша подготовка должна заключаться в том, что мы первое, прежде всего, изучаем в простом механическом виде, знакомясь с вещами, где это, и почему это, и что это за темы, какими будут уроки и материалы, которые соответствуют этому, мы читаем и изучаем песни. Все вещи такие вокруг, издали. Знаешь так, когда похоже на то, как мы начинаем входить в науку каббала, пока человек привыкает к этому, он начинает воспринимать внешние вещи, насколько способен, а затем входит все более внутрь. Именно так. И я именно так рекомендую готовиться. И я надеюсь, что уже на сайте нашего конгресса стоят все эти вещи, все это, то, что называется, окружающая вся эта механика. Со всевозможными клипами, может быть, можно включить. Я как раз видел всевозможные клипы, которые мне посылают, всевозможные вещи. И я не знаю, находятся ли они на завтра уже на сайте. А, может быть, проходят еще проверку. И это необходимо прежде всего. А затем необходимо включиться в материал, в песни, немного познакомиться с этими вещами. А затем начать уже подходить к объединению, кто приезжает, как я могу связаться с ними, как мы сможем переписываться до этого, какие семинары, беседы мы уже сейчас можем проделать до конгресса. Не просто так в то время, которое называется у нас собранием товарищей, а раз в неделю мы переписываемся на каком-то сайте, да? Нет? Есть. Они говорят, что нет, а ты говоришь, что есть. Ты видел. Хорошо. Но ты видишь, никто же об этом не знает. Как такое может быть, что никто не знает?
Есть место, где можно прописать впечатления, успехи в подготовке.
А, хорошо, это ты имел в виду. Прекрасно. По крайней мере, это. Почему это не более, чем это? Беня, что там происходит? Почему нет? Место, где люди могут переписываться.
Есть место, но это не сайт, это Facebook. Если можно зайти через Facebook, там есть переписка, но сам материал, сайт для материала.
Есть линк туда с сайта Конгресса?
Да, есть, конечно.
Это может быть иногда так, что кто-то слышал об этом, и он может там находиться, и никто другой. Все должно быть связано, во всех местах должно быть указание. Есть, да, но проверь, в любом случае. А затем уже впечатление, когда человек видит, и так, материалы, которые он читает. Может быть, кто-то находит особые отрывки, которые волнуют его каким-то особым образом. Он может выставить их. И стоит войти туда и немного поучаствовать в этом. Хорошо. Да, муж.
Если я правильно понимаю, в нашем мире есть много желаний, и мы ищем все время наполнение, а в духовном мире есть много наполнений, а я должен создать потребность. В этом, собственно, разница. То есть я сейчас рассматриваю конгресс, и нет у меня сейчас, скажем, нехватки, потребности. Я должен создать, как в духовном, я должен создать потребность. Ну так мы учим, есть условия, как приобрести потребность.
То есть ты должен представлять себе наполнение. Какое наслаждение есть там, которому я должен сейчас создать желание. Ты должен так работать. А в нашем мире все устроено для того, чтобы мы продвигались. И ты получаешь желание, гонишься за наслаждением, приходишь в контакт с ним, это исчезает снова, пробуждается желание. Это называется путем Бейту в сроки. Это называется путем роста эгоизма. Когда каждый раз пробуждается в тебе все больше эгоизм, и ты достигаешь наполнения, это исчезает. Достигаешь наполнения, исчезает. И так эгоизм растет все больше. Это является процессом, тенденцией. В духовном мире это наслаждение, как в материальном мире. Мы живем в том же пространстве. Ты находишься перед океаном света. Именно так. Но ты подходишь к этому океану света не со своим эгоистическим кли, когда ты прикасаешься только своим сосудом к морю наслаждения и сразу же кли, сосуд исчезает, но ты приходишь к морю света со своим сосудом, и тогда ты наполняешься, ты даже поглощаешься этим морем, потому что кли и свет подобны друг другу, они буквально включаются одно в другое, и таким образом ты входишь в это. Весь полностью все море становится окружающим, а то, что входит в твой кли, в твой сосуд, становится внутренним. Но как материально, так и духовное находится в том же состоянии, то есть в той же ситуации. Но только или же ты приходишь со своим сосудом кли, и он исчезает вследствие того, что происходит замыкание твоего кли, твое желание, они, свет и твое желание противоположны, и есть аннигиляция. То есть взаимная ликвидация, отмена. Или же в духовном это вызывает продвижение. Вот и все. И все, что нам необходимо в духовном продвижении, это представить себе наслаждение. И в соответствии с этим, какая потребность, желание должно быть к нему. И также в материальном ты так поступаешь, какое наслаждение будет у меня, и в соответствии с этим я возбуждаю себя для того, чтобы получить правильную потребность. Ну, скажем, нет во мне такого желания, но я могу пойти в какой-то ресторан, посидеть там, и тогда я уже себе представляю наслаждения, которые будут у меня там, и в соответствии с этим я выстраиваю уже потребность к нему, желание. И то же самое по отношению к Конгрессу. Я должен думать, что я получу от этого. Какое наполнение, какие постижения, какое усилие всех будет там, как я могу включиться в это, как я могу получить с их помощью. Это место, в котором есть много боли, вклада, усилий от тысячи людей. И также по всему миру наши товарищи прикладывают усилия, чтобы собраться с нами вместе. И там на месте тоже, насколько они строят и делают, и планируют. Ты видишь, что они делают буквально уже за месяц, и даже намного до этого, но в особенности после Красноярского конгресса, буквально днем и ночью находятся просто в сумасшедшей подготовке. И какая надежда у них, у всех, что мы объединимся, что мы в конце концов раскроем это взаимное отношение, и там объединение между нами, раскроем взаимное свойство отдачи, и еще немного хотя бы почувствуем Творца. Об этом необходимо думать. Да.
У меня это не очень-то складывается, что несколько дней назад мы говорили, что я не должен ждать результатов. То есть как бы я приезжаю, не жду никаких наслаждений, результатов, только та сила, которая будет, и со всем этим участвовать. Такой был пример. И вдруг вы говорите «представлять наслаждение».
Цель творения — насладить творение. Мы должны ждать наслаждения, но наслаждение от того, что я даю товарищам, а через них Творцу. Наслаждением является цель творения. Я должен наслаждаться. Если я плачу, я противоположен наслаждению, противоположен Творцу, далек от Него. Те, кто приближается к Творцу, наслаждаются все больше и больше. Все ступени духовной лестницы — это подъем в наслаждениях, в ощущении наслаждений еще более прекрасных. Разных, еще более, как это может быть? И вдруг, раскрывается тебе так, что ты просто сходишь с ума. Ты не можешь сойти с ума, поскольку у тебя экран. Если бы не экран, куда там, даже самое маленькое наслаждение сожгло бы в тебе все предохранители. И наслаждение, но наслаждение от отдачи, от того, что я люблю, то есть наполняю того, кого я люблю. Что? Ты чего-то скис, а? Кислый вид у тебя. Да? Ты что, не можешь себе представить, что ты наполняешь того, кого ты любишь? Есть у тебя кто-то в мире, кого ты любишь? Ну, сына своего, по крайней мере. Ну, я уже не спрашиваю о других людях, по крайней мере, маленького ребенка. А? Ты наслаждаешься? Ты можешь насладиться от того, что ты даешь что-то кому-то? Или кто-то, когда кто-то наслаждается, ты... На самом деле наслаждаешься рядом с Ним от этого. Ты наслаждаешься в Нем. Когда ты от Него наслаждаешься, когда ты ощущаешь, Он сейчас пробует что-то вкусное или наслаждается от игры, ты вместе с Ним чувствуешь наслаждение, как Он сам ощущает его внутри. Нет? Что за каменное сердце? Послушай, смотри, это мой зять. Как я раньше этого не видел, а другие, они как раз... да.
Но то, что вы говорите, это невозможно, не обращаясь к Творцу, сделать.
Но в нашей жизни есть у тебя такой пример или нет?
Ну, конечно, есть.
Ну, так это то же самое, правильно. О, в духовном, конечно же, нечего делать без света. Но есть у тебя пример в материальном. Когда ты можешь перевести из материального в духовного. А в духовном нет у тебя всех этих данных в руках, и ты просишь, ты создаешь их с помощью света, возвращающего к источнику. Но ты понимаешь, что есть наслаждение от того, что если тот, кто, кого ты любишь, наслаждается, и ты наслаждаешься, да? То есть не достает тебе чего, только любви к Творцу. Когда Он наслаждается от твоих действий, тогда в этой мере ты наслаждаешься от того, что Он наслаждается от тебя. Но поскольку Творец немного больше, чем ты, да? То есть Он включает все. И то, что ты доставляешь Ему свое маленькое наслаждение, это умножает в 620 раз твои усилия и твое наслаждение, которое ты даешь ему, и тогда он наслаждается тебя в 620 раз больше, а ты получаешь в ответ наслаждение в 620 раз больше. Это называется, что мы таким образом продвигаемся. Вот и все. И все, это наша работа. 613 желаний, которые наполнены светом, и еще 7. Это называется заповедями сыновей Ноаха. Ноя. Сама Малхут. В целом 620 раз.
Еще вопрос. Я не понял то, что значит результаты. Не ждать результатов, в эго не ожидать результатов. То есть как, с одной стороны, представлять наслаждение и не ждать?
Беспокоиться о желании. То, что мы говорили сейчас, что есть очень большое наслаждение, но ты не знаешь, нет у тебя потребности в этом. Сейчас, после того, как ты просто так механически, теоретически представил себе это наслаждение, сейчас ты должен начать создавать его. Как я могу представлять, как я прихожу к нему? Я ведь нахожусь там, только не могу уловить его, не могу. Ну, где он? Как можно уловить его? Говорят, что вокруг нас есть бесконечная энергия. Так утверждают физики. Бесконечная энергия. Если бы мы могли правильно расколоть атом, то мы могли найти, расщепить атом, мы могли бы там найти энергию, 1 грамм материи, ты бы восполнил недостаток всей энергии за 1000 лет, скажем, всему миру, всему земному шару. И есть у тебя бесконечность. Бесконечность — это называется без границ, когда все зависит от килим. И сейчас ты переходишь от представления наслаждений, которые приходят вследствие того, что ты наслаждаешь того, кого ты любишь. Как Бааль Сулам спрашивает там, во 2-м пункте предисловия к учению 10 сферот, каков смысл нашей жизни, от кого я наслаждаюсь, или кого я наслаждаю. Это правильнее всего. Ну, поговорим об этом. Есть у нас гость. Ну, да.
На конгрессе или в процессе учебы объединение — это цель.
Да.
Первая цель. И работа — найти потребность. Найти потребность в товарище ради того, чтобы его наполнить. Это, в общем, нарушает вот это равновесие, которое есть между товарищами. Я вижу в нем нехватку, чтобы наполнить это. И тогда, в общем-то, изменяется. То есть я должен тогда стать выше, чтобы давать.
То, что я даю товарищам, это называется, что я нарушаю равенство?
Ну, как мама с ребенком, пример. Это же объясняет, а получается высшим над получающим.
Если есть любовь между двумя, матерью и ребенком, между двумя товарищами, между Творцом и Творением. Если есть любовь между ними, любовь абсолютно делает их равными. Равными? Мать не чувствует себя выше своего ребенка. Ребенок не чувствует, что мать выше него. Любовь нарушает обыденное, да? Совершенно-совершенно. Затушевывает все, все обычные представления. Мы не понимаем, что она делает. она перечеркивает все различия, отличия, всю субординацию, как это на иврите у нас, взаимоотношения, где один больше, другой меньше, один умный, другой глупый, нет ничего. Любовь все это перечеркивает. Разбивает все это, потому что она превращает их в одно. И тогда нет у тебя уже различий. Именно так это происходит. Как может быть, что мать себя чувствует выше ребенка, она служит ему, она готова находиться, подчиниться ему, только бы ему хорошо было. Это называется, что она выше. Ребенок чувствует себя главой, что он управляет своей матерью. «Мама, я хочу! Мама, мама!» Вот и все. Она бежит за ним, как маленькая, буквально. Нет, не так. Но в конечном счете. Но мать с ребенком — это естественная любовь. Но когда мы находимся в связях любви, нет между нами ничего. Не может быть. Не может быть, чтобы были бы здесь какие-то отношения, кроме единства. В любви ничего не может быть, кроме объединения, доходящего до единства, без всяких различий. Это именно так. Только немного углубитесь, подумайте об этом понятии «любовь», что это такое. Чтобы не давать этому посторонних представлений.
Есть тут несколько вопросов. Но то, к чему направляете вы, Рав, любовь, больше в направлении доставить наслаждение, это работа найти недостаток или приобрести недостаток, когда ты видишь то, что происходит снаружи.
Мы сейчас должны вооружиться. Муж и тоже спросил об этом. Это на самом деле вопрос, думать о наслаждениях или думать о недостатках. Нужно думать как о наслаждениях, так и о недостатках. Но понять, что наполнение находится в изобилии. Мы находимся сейчас в море света. Сокращение, которое произошло, и мы находимся в бесконечности, в Малхут бесконечности. Сокращение, которое произошло только на условие получения, чтобы ты должен быть подобен свету, чтобы получить его полностью, не в ограниченное кли, которая находится в свойствах противоположных свету, а в кли, которая соответствует свету, которая может почувствовать его всего, поскольку находится в тех же свойствах. Я, скажем, могу насладиться от тебя, потому что ты умный, ты сильный, ты богатый, ты еще представляешь собой что-то. Я могу насладиться от тебя в чем-то, что я беру от тебя. И... Но что является истинным наслаждением, которое может быть? Если бы я был вместо тебя и богатым, и сильным, и знающим, представлял собой все. Знаешь, есть такое описание, когда бедняк говорит хозяину, когда товарищ берет его к себе домой, дает ему все, а после того, как дал ему все, он говорит, я хочу быть как ты. Он говорит, это я не могу дать тебе. Он говорит, я могу тебе все отдать. Он говорит, нет, отдать это не отдать. Я хочу быть вместо тебя. Не так, чтобы все было у меня, а не у тебя. Но быть большим, понимающим, чувствующим, постигающим, а не взять от тебя какие-то остатки, так вот, взять у тебя крохи, которые ты даешь со своего стола. Как к этому прийти? Это является нашей целью. И поэтому мы должны вооружиться свойствами света. И тогда мы чувствуем сущность любви, глубину ее. Вся наша борьба только за Малхут, за свойство Малхут. Четвертая стадия, когда она развивается в четырех стадиях прямого света, включает все три предыдущие стадии, а затем четвертую стадию в ней, а затем четвертая стадия в ней, это истинное получающее кли, там тоже есть нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, и тогда четвертая в четвертой начинает чувствовать, насколько она нет, не способна, не может, не чувствует, нет. Работаем мы, по сути дела, только с ней. И я попытаюсь это объяснить. Ну, когда-нибудь поговорим об этом. Да. Мы говорим здесь о любви. То есть, любовь, если мы посмотрим с одной и с другой стороны, это как закон сообщающихся сосудов.
Кстати, ты можешь найти о любви? Мара Шемиш, там целая глава, десятки страниц о любви. Так же и называется, кстати.
Я говорю, это как закон сообщающихся сосудов. То есть, сколько я даю любви, сколько он даст мне это не по весу, а в связи между нами, насколько каждый может раскрыть потребность в другом.
Если ты на самом деле вместе с другими, вы приходите к состоянию, когда вы все сравнивайтесь со светом. Не тут больше, не тут меньше. Вы приходите к общему знаменателю. Всегда. И тогда вы осуществляете объединение.
Это значит, в любом контакте, который у меня происходит, с товарищами, с 99%, с Творцом, я ищу, как я выстраиваю вследствие этого потребность в том, что находится передо мной, и пытаюсь наполнить его.
Даже проще. Ты ищешь, как доставить наслаждение Творцу. Ищешь недостаток для того, чтобы его наполнить. Это как бы выглядит эгоистически. Тогда тебя собьет с толку. Ты ищешь, как доставить наслаждение через группу Творцу. Но напрямую. Исраэль, Творец и Тора одно целое. А как вот сказал твой товарищ, по поводу того, что кто такой товарищ, да, того, как он учит, вот, ну, как надо себя вести. Но сначала ты представляешь любовь, а потом ты так относишься и, в общем-то, подступаешь к контакту.
То есть, если я в своей мысли все время пытаюсь сказать, представить, что мне говорит Творец, что Он желает в каждом состоянии, в каждой ситуации.
Он хочет, чтобы ты наслаждался от того, что ты даешь Ему. Вот так. Не то, что Ему нужна твоя отдача, но Он раскрывается в твоей любви, в твоем отдающем кли, в твоем устремлении отдавать Ему. Вот ты так весь к Нему. Ты этим начинаешь чувствовать Его раскрытие, Его любовь, Его отношение. Это и есть наполнение, которое Он хочет, чтобы ты им наслаждался. Твое отношение называется отраженный свет, Его отношение к тебе — прямым светом. И на этом все заканчивается.
Ниф.
Ну, Ниф. Вы должны меня понять. Да.
Как мы можем сохранить такую потребность в течение дня? Потому что в то время, когда наполняется это желание, с ним уходит и намерение, мысль. Как все время вызывать это? Как все время держать его на связи?
Это мнение, представление окружения. В одиночку невозможно, это должно быть в воздухе. Не важно, что я сижу у себя в комнате, там закрылся, никто не заходит, я не выхожу, но это должно быть в воздухе. Даже если нахожусь за 1000 километров отсюда, это должно быть в воздухе, я обязан это чувствовать, я должен быть под этим влиянием. Это волны, которые расходятся без каких-либо расстояний. Ну.
От чего зависит возможность человека повлиять на мнение окружения, чтобы получить эту потребность?
Снова в желании, в необходимости, в разных упражнениях, неважно в чем. Главное, ну, просто каждый раз бить. Ну вот как Рабаш говорит, что пуля должна каждый раз попадать в одно место, вот это каменное сердце. И все на этом. Да.
Когда человек уже уловил эту мысль, какой должен процесс, каким должен процесс, чтобы он в конце дня не вспомнил, что была мысль, и она потом погасла, а так, чтобы она действовала в течение 12 часов.
Ну, а что он будет делать завтра?
Завтра он сделает вывод и попробует увидеть.
И в чем это должно найти свое выражение?
Он должен беспокоиться о влиянии окружения, чтобы было более сильным.
Как это может быть?
Это зависит от потребности, как вы сказали мне сейчас.
Как он выстраивает себя сегодня, после того, как долгие годы вставал по утрам и продолжал день, и вечером видел, что нет у него ничего, и так каждый день. Как я сегодня вечером планирую завтрашнее утро, а с утра весь процесс до утра, не то, что не было бы у меня ничего, но чтобы я действительно пришел с чем-то домой. Ну? Я должен что-то сделать. Я должен заранее сделать что-то и быть уверенным, что с помощью этого я приду, что я не забуду намерение, действие. Я должен организовать для себя весь распорядок дневной. Если не я, то кто? Это я обязан сделать. Ну, подумай. Но без этого не пойдет. Без этого снова будет вечер, и будет утро, и так проходят дни. Да, Мейер.
Я не могу освободиться от ощущения, что весь урок, у меня ощущение, что мы говорим об отдаче ради получения.
Ну а что такого?
Но правильная форма — это получение ради отдачи. А здесь мне кажется, что мы собираемся отдавать ради получения. Мы меняем как бы шило на мыло.
Ну и неважно. Но ведь мы говорим об отдаче, о получении. Нормально.
И так весь мир поступает. Мир испорчен, он отдает ради получения. Я готов отдавать, если я получу больше. Прекрасно, что плохого в этом?
Ты прав в чем-то, что так это слышится. Ну и пусть так будет. Пусть будет так.
Так в чем мы отличаемся от каждого в мире?
То есть он не думает о доставлении наслаждения товарищам и Творцу?
Он думает, давайте, я хочу дать кому-то что-то, чтобы больше выиграть.
Для того, чтобы чувствовать, для того, чтобы то, что он дает всем товарищам, и хочет почувствовать, как все дают всем, включиться в общее ощущение, и чтобы это не был какой-то фестиваль, но вот такой там праздник или вечеринка, а чтобы это было как можно больше взаимная отдача. И вот в этой взаимной отдаче приходим чуть-чуть также к тому, чтобы захотеть доставить наслаждение Творцу. И, конечно же, работаем над этим в получающих келим. Да, что если бы мы чувствовали, что тут мы получали от этого удары, мы, конечно, бы не могли этого сделать, и тогда никто бы не приехал на такой конгресс. Скажем, конгресс, на котором, где каждый, ну, не дай Бог, представь себе, ему там руки обрубают. Ну, кто-нибудь бы приехал?
Что такое доставление наслаждения Творцу, я не знаю.
Да, наслаждение тем, что тебя отрубают руки.
Что значит доставить наслаждение Творцу, я не знаю. Но я могу пойти в какое-то подразделение боевое, очень, где мне очень тяжело. Я могу бегать по 20 километров и помогать товарищам, чтобы сказали, что я сожалею Мере Лукшинскому. Отличается Мере
Лукшинскому. Нет, там ты отличник, а здесь нет. Но мы приходим к тому, почему ты даешь всем?
Почему я? Потому что я думаю, что если буду отдавать всем, я получу от этого большее наслаждение, поскольку я получу свет, возвращающий к источнику еще всевозможные вещи.
Ну и хорошо, ну так и свет проведет эту работу. О, свет сделает эту работу. Если ты думаешь, что ты сейчас, прежде чем получил исправление сверху, можешь думать об отдаче, ну так думай так. Мы это делаем постепенно, от любви к творениям к любви к Творцу. И чтобы эти вещи потихонечку налаживались бы. И все равно в нашем продвижении все эти вещи. Просто говорить, я хочу давать Творцу, ну хорошо, говори. Ты можешь даже написать на начале своих мыслей, да, там, с поддержкой свыше, или доставляя наслаждение Творцу, а потом начинать проклинать всех. Ну и что?
Так какой вид потребности я должен получить? Какой вид? Что за желание, которое должен почувствовать, когда я иду сейчас на конгресс?
Я не знаю. Мы ищем, какой тип нехватки должно быть. Об этом мы начали говорить. Ну вот. Даня, ну.
Товарищи задают вопросы со всех сторон, и я пытаюсь углубиться с ними в выяснение. Это всегда заканчивается тем, что Исраэль, Тора и Творец едины.
Правильно.
Это хороший результат, или я должен себе каждый раз представить другой вид анализа, или это должно заканчиваться именно на этом?
Это направление является необходимым направлением. Кроме этого, нет ничего другого. Исраэль — это тот, у кого есть к этому желание, прямо к Творцу. Тора, то есть в группе или в человечестве ты осуществляешь вот это действие по объединению, и в объединении, в единстве ты раскрываешь Творца, корень. Так что есть еще кроме этого? В этом все правильное направление. Теперь реализация, это мы должны сделать. Ну хорошо. Мы уже... Да, подходи. Дайте ему микрофон. Он давно не спрашивал.
Доброе утро, Раби. Как я могу знать, что я наслаждаюсь своими действиями Творца?
Высший свет отвечает на все действия человека, неважно какие действия. Правильные, неправильные, хорошие, нет, красивые, нет, преступление или заповедь, неважно, от самого лучшего до самого худшего. Само действие вызывает реакцию в высшем свете. Это называется, что Творец отвечает. Если ты действие, которое ты делаешь, ты заранее знаешь, что Творец тебе отвечает. Потому что это абсолютный закон. Абсолют. Только ты меняешься. Так в соответствии с твоим изменением, если ты знаешь свои изменения, тебе понятна его реакция. Теперь вопрос. Находиться в таких вот внутренних изменениях, в таком анализе и выяснении, когда ты слышишь голос Творца, когда ты видишь Творца, когда ты понимаешь его, то есть поднимаешься до «мы», замысла и так далее. Тогда ты приходишь к состоянию, когда ты заранее знаешь, как ты должен поменяться для того, чтобы возбудить в нем приятную реакцию. Его. Это называется, что ты его наслаждаешь. Это искусство. Но так продвигаемся постепенно. Ну, ты же видишь, всюду написано. Годами, с помощью конгрессов, если правильно продвигаемся, включаемся вместе, мы сокращаем время. Да?
Что притягивает больше свет, возвращающий к источнику? Молитва или молитва, предваряющая молитву? Или это то же самое?
Что эффективнее привлекает свет, возвращающий к источнику? Первое. Что это? Ну, видимо, одно из двух.
Я говорю, есть молитва, а есть молитва, предваряющая молитву.
Молитва или молитва до молитвы, что более эффективно?
Да.
Ну, молитва — это потребность. Если у меня уже есть потребность, я задействую его. Но если нет у меня потребности, тогда должна быть молитва, предваряющая молитву. То есть потребность, который ищет потребность, чтобы было у меня желание перед тобой, то есть потребность к потребности. Или же мы просим, дай мне молитву. Вот. Даже сформируй во мне молитву. Ман, который поднимает Малхут, называется молитвой к молитве. Сама Малхут называется молитвой. И когда она поднимает ман, называется молитва, предваряющая молитву. Это называю на самом деле ман. Потому что зон просит у Аба Ваима. И Аба Ваима дает им какой-то свет. Так то, что Зон просит, это молитва или молитва, предваряющая молитву? Молитва, предваряющая молитву. Да.
В процессе нашей работы у нас есть всевозможные привычки. Мы вырабатываем в себе всевозможные привычки, чтобы проделать там разные действия. Вставать на утренний урок, делать подготовку перед сном, действия такого рода. На каком-то этапе это становится привычкой, и ты привыкаешь это делать.
Ну?
Сами эти действия привлекают какой-то свет? Или привычка, эта привычка кажется чем-то очень животным?
Я просыпаюсь в 3 часа утра, уже 30 лет, даже больше, 34, 33 года. С какой стати, какая мне тут нужна работа над этим? Наоборот. Нет у меня ничего, это уже привычка. Привычка идти спать максимум в 9 вечера и просыпаться в 1:30. Вот, привычка. Так с какой стати, что на это будет добавка света? Есть люди, которые уже так привыкли в любой своей работе так. Нет. Только на вот это вот, на побуждение, как он говорит, на... Да, то есть на добавочки, короче, вот на эти добавки, и они называются усилием, выше твоих сил. Когда ты уже не можешь, если ты можешь сделать, это не называется усилиями. Муж, спроси. Я же вижу, как они там тренируются. И главное в тренировке, когда он добавляет еще 10 грамм, еще один раз тогда подтянуться. То, чего не было раньше. Вот это усилие, вот это последний раз, это и есть усилие. А все остальное нет. Ну, хорошо.
Вы начали говорить с Мошей, Моша спросил вас, и это все прервало, и все остались вне игры. И чего мы должны бояться? Прийти с надеждой на конгресс? Я должен объединиться с товарищами, а не прийти с какой-то надеждой?
Я не понял.
Моша сказал вам, что я могу прийти на конгресс без надежды.
Да, мы с ним вместе летим, мы с ним потом поговорим.
И человек может приходить с ожиданием чего-то. Ожидание, мое ожидание, это и мера моего разочарования.
Мое ожидание на конгрессе — прийти к окончательному исправлению. Окончательное исправление, когда всем своим сердцем и душой я доставляю наслаждение всему миру в абсолютной любви.
Ожидание. Это желание получать твое, желание получать, находиться в надежде.
Конечно, в желании получать я действую, но мне не в чем больше действовать.
У тебя есть мысль быть с товарищами, прийти к концу исправления, но не сказать, что я ожидаю получить Творца, включая свое желание. Если прихожу с товарищами, я нахожусь с вами в объединении, и мы должны прийти к объединению с Творцом и так далее. Если я прихожу со своей надеждой, я не получаю свое желание получать, это работает наоборот. В этом вопрос?
Ну, конечно. Да.
Об этом
ты
мы...
ненормальный.
Об этом мы и говорим. Он как раз и спросил вас, ваш зять.
Наше желание получать работает противоположным образом, обратно. Мы хотим наслаждаться, получать внутрь желание получать наслаждение. И получать наслаждение, чтобы наслаждаться, это цель творения. Поэтому Творец создал желание получать. Только желание получать, но только пойми его. То есть как будто бы ты вообще не знаешь творения, не знаешь вообще ничего. Тебе говорят. Ну как будто бы ты вообще не из этого мира, и не из духовного мира вообще. Откуда-то вообще со стороны. Тебе говорят, есть желание получать, желание наслаждаться. Это желание наслаждаться сотворено, построено, создано таким образом, что может наслаждаться только от любви, потому что оно создано любовью и не может наслаждаться никоим другим образом. Вот так. Даже на 1% любви наслаждается этим 1%. Но не иначе. Мы в нашем мире также чуть-чуть ловим от того желания, от того самого наслаждения, когда мы растем, как маленькие зверюшки. Родители, общество обеспечивают нам чуть-чуть любви, и тогда мы растем. Ну, до определенных границ, и все. Наслаждаться любовью называется то, что ты чувствуешь любовь. Ты должен раскрыть ее. Ты должен открыть себя любви. То есть ты для этого должен любить. Любовь не может быть односторонней, это только животные. Духовная любовь — это любовь взаимная. Обе они, где одна находится внутри другой. В потребностях друг друга наполняют желания и... Называется это, что любят. Поэтому нет у тебя выбора, иначе как только прийти к состоянию, когда ты наполняешь других. И этим ты открываешь себя к тому, чтобы чувствовать любовь. открыть. Кли — это называется любить кого-то. Открыл кли с помощью любви к кому-то. Сейчас ты получаешь любовь. Это называется, что ты получаешь прямой свет в облачении отраженного света. Ну хорошо, перейдем хотя бы к следующей части и почитаем Зоар.
Перейдем к следующей части нашего урока.